грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Суд в Тамбовской области отказал в условно-досрочном освобождении оппозиционеру Сергею Удальцову, осужденному по болотному делу. Суд принял сторону администрации колонии, заявивший, что Удальцов не раскаялся и не заслужил поощрения во время заключения. Дважды активиста помещали в штрафной изолятор. В знак протеста против необоснованных претензий он объявлял голодовку. В июле 2014 года Мосгорсуд признал координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади. О борьбе Сергея Удальцова и о состоянии болотного дела мы сегодня поговорим с нашими гостями, правозащитником Сергеем Шаровым Долане, активистом комитета 6 мая.
Добрый вечер, Сергей.
И журналистом Стеллой Мхитарян. Добрый вечер, Стелла. Давайте со Стеллы начнем. В чем, по-вашему, специфика вообще ситуации Сергея Удальцова в рамках всего болотного дела, как вы считаете?
Ну, во-первых, его обвиняют в организации так называемых массовых беспорядков, да, то есть все-таки это несколько другая статья, то есть она более тяжелая. И так как суд над Удальцовым был уже после первой волны по болотному делу, когда тогда признали виновными в участии в массовых беспорядках, соответственно, суд уже принял, ну, в каком-то смысле это как признанный факт, что массовые беспорядки имели место быть, да, и уже на процессе Удальцова уже, скажем так, маловероятно было ожидать, что суд может признать, что этих массовых беспорядков не было. И, ну, сейчас вот многие говорят о позиции Удальцова по Украине и как-то пытаются связать это с тем, что происходит с ним сейчас. Мне кажется, это крайне неверным, потому что не нужно забывать о том, что он сидит не за его позицию по какому бы то ни было вопросу, а как по событиям 6 мая, потому что следствие квалифицировало, да, и суд признал как массовые беспорядки.
Сергей, как по-вашему, почему вот именно Удальцов и Развожаев стали такими наиболее, что ли, показательными примерами, вот, или которых избрали для публичной порки, как бы вот так я сказал?
Ну, во-первых, конечно, Сергей Удальцов был одним из самых ярких и самых таких нонконформистских лидеров тогдашнего протеста 11-12 годов. Конечно, это так. Вот. Очень популярный, имеющий, безусловно, харизму. Ну, по харизме с ним мог сравниться только, пожалуй, Борис Немцов. Вот. Во многом антиподы политические, а между тем они были и друзьями.
Конечно,
вот,
они всегда вместе.
Друзьями маршах, вот, по жизни, да. Значит, это, безусловно, их объединяло вот такая во многом витальность, вот такая явная яркость фигур. Вот. Потом у меня есть четкое представление, что власть почему-то, по какой-то совершенно неведомой причине, явно переоценивала силу и влияние Левого фронта. Оно не было столь велико, а власть почему-то боялась его сильно. Не очень мне понятно, почему. Видимо, вот просто ложная оценка. И решила, что здесь нужно отыграться по полной. Ну и потом не исключено, что просто... Ведь многие вещи складываются сами по себе. Вот удалось получить вот эту... заполучить там провокатора Лебедева, который сдал в это сделанную видеозапись. Ну, появилась некая возможность, вот некий материал, по которому можно осудить человека, одного из лидеров. Очень хорошо. Очень хорошо. Это же очень многое сложилось именно так по всему болотному делу. Кто-то попал в кадр видео, а другой не попал. Тот не попал, тот не сел по болотному делу, кто попал, тот сидит. Вот наши обычные ребята, ровно та же самая ситуация. Просто на уровне вот участия, а тут на уровне руководства. Кто же должен был за это ответить? Ну вот нашли.
Спасибо. С нами на прямой связи жена Сергея, Анастасия. Добрый вечер, Анастасия. Скажите, пожалуйста, какую роль, по-вашему, сыграли вот эти горе-журналисты с второго канала, с НТВ, которые состряпали вот эти специальные корреспонденты или анатомию протеста и фактически донос сделали на Сергея? Вам слово, Анастасия.
Ну, знаете, вот здесь прозвучала фраза о том, что вот появилась видеозапись, которую сдал Лебедев, провокатор. Я хочу подчеркнуть, что в суде не было доказано ни происхождение этой записи, ни откуда она взялась, ни даже не был предоставлен оригинал самой записи. Это на самом деле очень важно. То есть не было сделано Следственным комитетом даже экспертиза этой записи. То есть о какой записи вообще можно было говорить, ее просто необходимо было убрать из доказательств, но тогда дело рассыпалось бы окончательно, то есть не было бы даже какой-то видимости законности приговора. Поэтому я думаю, что самую грязную, в общем-то, работу выполнили работники НТВ, сотрудники НТВ, при том, что они в суде говорили правду, говорили, что запись была смонтирована и что оригинал, они не сохранили оригинал, то есть, в общем-то, тут они врать не стали. Но вы сами понимаете, какая у нас судебная система. И если есть установка человека осудить, его осудят. Если есть установка, вот как сегодня, человека не выпустить, его не выпустят.
Спасибо, Анастасия. Оставайтесь с нами на связи. У нас сейчас по телефону Дмитрий Аграновский. Дмитрий, насколько юридически было вообще безупречно сегодняшнее решение Тамбовского областного суда? Что много слишком у Сергея замечаний и так далее. Можно ли было его даже при этих условиях отпустить условно-досрочно? Вам слово, Дмитрий.
Я в сегодняшнем слушании не участвовал. Сегодня там была Виолетта Волкова, а я могу рассказать про европейский суд.
Давайте, да,
но, тем не менее, у нас, что касается УДО, там настолько широкие юридические рамки, что и сегодня решение было законным, и решение по Васильевой было законным. Все отдано на откуп, на усмотрение судей. И то есть критерии очень расплывчатые. И это, к сожалению, создает правовую неопределенность. Можно, ну, если говорить по-русски, просто возможно для произвола. Вот. В общем-то, Сергея, конечно, давно пора отпустить. Это было бы правильно. Но выбранный год, мало ли куда он там, где он там свою активность проявит. А он человек яркий, известный, левый. Левый в народе, вы знаете, популярный. Поэтому... Вот, может быть, этим обуславливается решение. Но что касается Европейского суда, то здесь у нас есть основания для оптимизма. Я сообщал, что около 2 недель назад коммуницировали его жалобу, задали очень серьезные вопросы. И если, я просто прогнозирую, если наша жалоба будет удовлетворена, вот исходя из вопросов, которые поставил Европейский суд, то это, ну, очень большая вероятность, 1% в 90% отмены приговора.
Спасибо, Дмитрий.
Вот, так что я бы выпустил Сергея побыстрее, потому что есть большая вероятность, что приговор его все равно отменят, так или иначе.
Да, Дмитрий, давайте послушаем единомышленника Сергея Алексея Сахнина. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, давайте погромче сделаем вам микрофон. Скажите, пожалуйста, вот почему, как Дмитрий сказал, наиболее опасным власть сочла активистов Левого фронта, и Сергея, и в частности, и его единомышленников? Вам слово, Алексей.
Ну, вы знаете, я думаю, что власть продемонстрировала, что мы ошибались, когда думали, что она очень близорукая, что она способна думать на перспективу. Сергей Шаров-Делане прав, мы действительно были очень слабые во время Болотной, прежде всего в организационном смысле, но власть не хуже нас с вами знает, что Россия очень левая страна, и с точки зрения политической традиции, и с точки зрения как бы социального интереса большинства населения, поэтому власть очень ревниво всегда, последние все 25 лет, последние следила, чтобы на левом фланге не появилась независимой, автономной, построенной на горизонтальных началах левой силы. Власть всегда пыталась играть и строить какие-то симулякры на этом левом поле, там, не знаю, блок Ивана Рыбкина, там, «Справедливую Россию», договариваться с КПРФ или там строить какие-то эти там «Коммунисты России», еще какие-то фейки. Но всегда очень жестко следила, чтобы никакие независимые игроки, никакие независимые активистские политические силы не созрели, не получились на левом фланге. И поэтому она, конечно, нанесла удар как бы непропорциональной силы, удар, который мы своими реальными организационными достижениями не заслужили, но удар, который с их точки зрения предотвратил, ну, формирование такого лавинообразного левого демократического движения в России. Я думаю, что для них даже не само 6 мая, а вот вся эволюция за эти короткие месяцы, там, зимней весны 2011-2012 года, вот этого демократического движения, для них стали доказательством того, что никаким образом инструментализировать подчинить или встроить в какое-то договороспособное в их понимании русло вот это протестное движение невозможно. Невозможно подчинить его там ни Прохорову, ни каким-то другим либеральным и договороспособным лидерам или популистским. Что этот протест, он может эволюционировать в сторону протеста социального и таким образом прорвать вот это московское социальное и географическое гетто, в которое нас пытались поместить, там, помните, рассказывая про там революцию норковых шуб и так далее. А Сергей Удальцов с трибуны каждый раз говорил: смотрите, я в старой куртке, там, я эту куртку ношу 5 лет, какая я революция норковых шуб? Посмотрите, вот эта улица, она покрылась уже красными знаменами, какая революция норковых шуб? Какая олигархия? Какой там upper middle class? И вот в такое, в понятое таким образом движение, действительно могли влиться миллионы людей, просто большинство российского народа. И власть отдавала себе отчет в этом и нанесла поэтому удар в первую очередь по левым. Хотя, конечно, ну, левыми не исчерпывались их провожатые.
Спасибо, Алексей. Тогда Стелла по-журналистски вам показал, что именно вот тот сегмент процесса, который касался Сергея и Леонида, вот он был наиболее такой, что ли, сконцентрированный и принципиальный для власти. Вот они использовали максимально все грязные методы, включая вот эту вот подделку наших, в кавычках, коллег. Телевизионщиков.
Ну да, по процессу Удальцова, конечно, тут ситуация немножко другая была, скажем так. То есть, если бы не было этого фильма, то, наверное, не было бы и дела, потому что ведь оно было взято за основу, и вот эти диски, на которых, ну вот, было записано якобы вот эти встречи и все прочее, что связано с этим делом, ведь с этого все пошло, пошел весь процесс. И, ну да, то есть, с одной стороны, были показания Лебедева, но это уже было как некое следствие, потому что изначально был вот этот, собственно, фильм. Мне кажется, что...
Да, Сергей.
Вот, строго говоря, саму Болотную площадь, если бы не было этого фильма, ну как можно приписать что-то Удальцову, который был взят, там, задержан почти с самого начала, ну и что можно ему сказать? Он же не... Ну вот, что можно здесь навесить, как говорится? Леонид Развожаев тоже вообще там никак себя ярко не проявил на Болотной площади, так особо уж. Чтобы опять к нему можно было бы навесить что-то.
Даже более того, вот, по-моему, это в Минаев Лайв было, потому что там же вот как раз снималось его, и вот этот кадр, и, кстати, в суде его тоже несколько раз смотрели, когда стоит Сергей Удальцов лицом к толпе и руками показывает, что стойте, не идите дальше, пытается их остановить. То есть не в сторону Кремля или куда как там звучало.
Не давите, не давите.
Наоборот, он пытается остановить толпу. И жестом показывает, и вот этот кадр отчетливо виден.
То есть, ему нельзя приписать Болотную, как вот, ну, вот то, что пытали, то, что приписывали всем остальным участникам. Ну, вот там, бил полицейских, там, лишь. Это все полная туфта по всем из них. Но это же, ну, может быть, как-то приписать. Тут же этого нельзя сделать. Ну, человек дошел до сцены и был тут же на ней задержан. Ну, вот и все.
Дайте Насте дадим слово. Анастасия, скажите, пожалуйста, какие шаги намерены предпринять Сергей? Мы знаем, он принципиальный человек и часто протестует разными, даже довольно, ну, я бы сказал, рискованными способами. Как он поступит на этот раз? Может быть, вы знаете о его планах? Слово Анастасии Удальцовой.
Я так понимаю, вы имеете в виду обжалование условно-досрочного?
Да. Вот после этого отказа, да.
Ну, я с ним еще не общалась. Сегодня с ним виделась Виолетта Владимировна. Я так поняла, она не смогла прийти в эфир попасть. Скорее всего, будет обжаловано. Есть 10-дневный срок, будет обжаловано. Ну, я бы, знаете, я бы еще хотела вот по поводу предыдущего вопроса, я прошу прощения, прервалась связь, я не знаю, как зовут девушку, которая вот говорила, она очень правильно говорит, на самом деле, и вы правы, что Удальцову вообще сложно его как-то привязать к столкновениям, подчеркиваю, не массовым беспорядком, а столкновениям, которые произошли на Болотной. И начиная с этих кадров, и вот если брать суд, в процессе суда, ни один свидетель, даже со стороны обвинения, речь идет о полковниках, которые в тот день руководили, ни сотрудники мэрии не дали ни единой зацепки для суда, чтобы Удальцова обвинить. Они говорили чистую правду, они говорили, что мы не знаем, кто поставил сайт, мы не знаем, почему не открыли вот этот вот сквер, да, по которому должно второй сквер. Вот. Более того, они подчеркивали суду, что ни палатки, к которым, кстати, Удальцов тоже отношения не имел, ни палатки не являются нарушением закона. что они там еще вменяли, вот лагеря ему вменяли, где якобы готовились боевики для вот этих всех дел. Но к лагерям, опять-таки, Удальцов не имел ни к организации никакого отношения, ни к финансированию. Мы даже никогда там не были, и я, честно говоря, даже теряюсь в догадках, кто их на самом деле организовывал. Кто-то говорит солидарность, кто-то говорит оборона. Ну, в общем, я бы хотела услышать хоть какое-то вот доказательство реальное его вины. Но при всем желании, я была на процессе практически каждый день. То есть полгода я отходила в суд, как на работу. Более того, я вела твиттер-трансляцию. И я со всей ответственностью могу заявить, что ни одного доказательства его вины в организации массовых беспорядков, которых, кстати, и не было, судом не было предоставлено.
Ну да, я поэтому и говорю, что вот главное, это подыграли властям эти журналисты, которые состряпали эту фальшивку.
Да, да, на них все опиралось, но если СПЧ будет это в ближайшее время рассматривать, Дмитрий Владимирович очень верно сказал, что приговор будет отменен.
Ну, тем более, что сейчас вот уже у нас есть первый прецедент, это 5 января по делу Евгения Фомкина. Это дело о 15 сутках, полученных на Болотной. И оно просто первым было, пошло в СПЧ, и поэтому первым сейчас оно было рассмотрено. СПЧ представил как... такое прецедентное дело. Решение СПЧ заняло 75 страниц. Это по 15 суткам. Угу. Все, кто получали постановление наших судов по 15 суткам, знают, что это 3 странички ровно. Вот я получал, я знаю. Вот. Значит,
по 5 страниц на сутки.
Ну да, примерно так. Да, да, да. А там вот... нет, 5 суток на страничку.
Ну, 75 страниц и 15 суток.
Это там, да. А у нас наоборот. Понял. У нас 5 суток на каждую страничку. Вот. Но главное, что там главный вывод из этого решения ЕСПЧ для всех последующих дел, то, что это вина властей, которые не выполнили своих обязательств, чтобы сохранить мирный характер демонстрации. Вот дословное просто я привожу вывод ЕСПЧ. Соответственно, вся вина о том, что кто-то организовывал массовые, никто не организовывал, кроме того, что власть не выполнила условий, не выполнила своих обязательств, нарушила их, и что полиция применяла избыточное насилие к демонстрантам, это все есть в этом решении. Вот. Что, соответственно, ни о каком массовых беспорядках, организованных кем-то из участников события 6 мая со стороны протестующих просто речь не может идти. Это очень важный прецедент.
Спасибо, Сергей. Давайте дадим слово Дмитрию, потому что он торопится. Дмитрий, скажите, пожалуйста, сколько осталось сидеть тогда Сергею, и какие вы бы порекомендовали ему сейчас шаги предпринять? Вам слово.
Ну, у него срок течет с 9 февраля 2013 года. Соответственно, посчитайте. Около полутора лет получается. Да. Но я ему советую сейчас подать жалобу в Президиум Верховного Суда. Мы по Леониду Развожаеву такую жалобу подавали вместе с Эллой Панфиловой. Но, к сожалению, получили отказ. Но, в принципе, мы и не рассчитывали на этой стадии получить положительный ответ. Нам это тоже нужно было для Европейского суда. Поэтому Сергею сейчас надо было обратиться с этой жалобой. И у него еще все равно останется шанс обратиться к председателю Верховного суда. В свою очередь, я буду подразделению продолжать по Европейскому суду, потому что до 4 мая правительство должно дать ответ нам на вопросы, поставленные перед ним, и в месячный срок потом мы должны будем дать ответ. И, в принципе, после этого делать решение.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Давайте Алексею Сахнину задам вопрос. Алексей, ощущается ли здесь вообще давление со стороны Кремля? Потому что мы знаем, что это принципиальный вопрос был для Владимира Путина, у которого на следующий день была инаугурация, и вот он считал, что ему ее омрачили. Как вы считаете?
Но здесь, кроме давления со стороны Кремля, вообще ничего не ощущается. Я не берусь сказать, какая роль лично Путина, потому что это все сплетни и домыслы, да? Ну, я не знаю. Но, конечно, это полностью, целиком и полностью политический процесс. В том смысле, что решения по нему принимаются административными властями или политическими властями Российской Федерации, а не какими-то там судьями или, не знаю, следствия. Вот мы там сейчас рассуждаем про этих журналистов из НТВ. Ну, ключевое слово – это исполнители, но они просто исполнители. Вот какие-то люди, которым поручили там какую-то грязную работу. Они ее выполнили. Вон как эти сотрудники коллекторских агентств, про которые нам там русское, российское телевидение каждый день рассказывает, какие ужасы они вытворяют. Вот это, ну, ровно такую же роль выполняют журналисты НТВ. А реальные решения принимаются внутри администрации президента, там, я не знаю, может быть, внутри кабинета Путина или в каких-то близких к нему инстанциях. Целиком и полностью. Именно в это и упираются как бы все процессуальные дела. Это же дело, но оно действительно развалилось. Оно не развалилось бы, а оно именно развалилось. Не только по отношению к Удальцову, а по отношению ко всем узникам Болотным. Там смешно звучали претензии всех этих полицейских, которые испытывали моральные страдания от попадания воздушного шарика в фалангу пальца. Там, ну, смешно звучало все. Там действительно полиция несет прямую ответственность за насилие на Болотной площади и так далее. Ну, было понятно с первого дня, что ответственность понесут или там наказание понесут не те, кто виноват в произошедшем, а наоборот те, кто стал жертвами произошедшего. Вот, а оценить, ну, личную роль Путина я не берусь. Это как бы конспиролог.
Стелла, как по-вашему ощущалось ли вот вообще срежиссированность самого Болотного процесса и вот им, что судьи какую-то незримую команду выполняют?
Ну, я думаю, что да, потому что, безусловно, было понятно, что речь не в массовых беспорядках, да, а в том, что, ну, это произошло в такой определенный день, и что это было, ну, нежелательно для власти, неприятно и все прочее, потому что, если смотреть по самому делу, да, по формулировкам и прочему, ну, очевидно, что ничего из того, что вменялось, не было, даже вот по самой статье 212, да, массовые беспорядки. Мы ведь видели кадры, да, допустим, в других странах, как это происходит. Массовые беспорядки – это что? Ну, никто ничего не громил. Ну, во-первых, там, в принципе, громить было нечего, потому что это там сквер, там просто пустой асфальт, ну, то машин не было, то есть, чтобы переворачивать машины, громить. Или громить витрины, разбивать. То есть, ничего этого не было. Не было никаких поджогов, опять-таки, что поджечь там просто было нечего. Не было никакого оружия, да, то есть, вооруженного сопротивления, насилия. То есть это признаки, квалифицирующие 212-ю массовые беспорядки. Поэтому говорить о том, что...
Очень показательно. Вот на первом же болотном процессе мы активно отбивали уничтожение имущества. Там ведь уничтожен асфальт на 28 миллионов был заявлен.
Как, когда-то на Окупай Абай там что-то, да, на 10 миллиардов, да, травы помяли.
Да, там, шлемы, которые были потеряны там... Вот. Но ведь для того, чтобы доказать такой ущерб, о советском уничтожении, ну, то есть ущерб, нужно все-таки предъявлять доказательства. Это все-таки такой хозяйственный вопрос, такой экономический вопрос. Для этого нужны доказательства нормальные. Суд, даже тогда суд не решился это вменить им в эту сумму ущерба, сказал, что это вы решаете там в гражданском процессе. И вот уже прошло с завершения первого болотного процесса 2 года, и никто не заявил никаких претензий, потому что все эти прекрасно понимают, что их не было. Там никого-то ущерба просто не было. Его не было, его нельзя доказать и так далее, и так далее. То есть вот этот квалифицирующий признак один из основных. Он просто... его нет. В реальности его нет.
Давайте Анастасии дадим слово. Анастасия, а как Сергей вообще относится к условно-досрочному освобождению? Я знаю, что к помилованию он относится отрицательно абсолютно. Вам слово, Анастасия.
Простите, не очень расслышала.
Да, я знаю, что помилование он не приемлет, а вот условно-досрочно он бы принял, Сергей?
Конечно, ведь Виолетта Волкова подавала ходатайство не по собственной инициативе, а по его указанию.
Да, но к помилованию, вот он относится отрицательно, не хочет подавать прошение о помиловании, я слышал, да?
Нет, конечно, нет. Но осталось на самом деле сидеть вот год и 4 месяца. Это уже не такой огромный срок по сравнению с тем, что прошло. Вот, и нет никакого смысла идти на какие-то... ну, у Ходорковского, возможно, была необходимость в таких действиях. И у нас этого просто... нет смысла в этом.
В смысле, не, на обострение не пойдет?
Мы не рассчитываем на УДО, не рассчитывали ни в этот раз, мы не рассчитываем ни в следующий раз, хотя будем в любом случае подавать, потому что это наше право и потому что бороться нужно всегда до конца. Вот. Но лично я готова его ждать до звонка. Я настраиваюсь именно на такой исход.
Ну, строго говоря, ведь у нас даже помилование не требует. Это вот власть пытается представить, что для помилования, для УДО нужно
раскаяние
там и так далее. Не нужен ни раскаяние, ни даже обращение к президенту для помилования. Это акт, который президент может сделать сам. У нас все пытается представить, что для этого нужно, чтобы вот человек сам попросил. Ну, понятно, что я абсолютно уверен, что Путин его не сделает по собственной инициативе. И, конечно, я понимаю Сергея Удальцова, который не хочет просить о помиловании. Это совершенно это личная вещь. Другое дело, требовать УДО – это нормальная юридическая процедура, и в этом нет ничего зазорного.
Давайте Алексею зададим вопрос. Алексей, вот как вы считаете, в какой момент стало понятно, что с Сергеем обязательно расквитаются? Потому что я помню, что на одной из акций он сжег портрет, по-моему, нашего законно избранного президента. И вот тогда, по-моему, даже комментатор по телевизору сказал, что да, вот теперь этого ему не забудут. Вам слово, Алексей.
Вы знаете, лично я боялся просто с декабря месяца. Угу. Если помните, вот 5 декабря его арестовали превентивно, там он даже как бы чувствовал за собой слежку и пытался там ночевать не дома и так далее. Его нашли, естественно, и посадили на 15 суток или на сколько-то суток за там переход улицы в неположенном месте.
Да, он не и был, с этого на момента... он не был. Он на Сахарова был.
Как раз в это время мы требовали на Первый Болотный его освободить.
И сидел еще и...
все вот эти
и Навальный тоже не был.
Все три декабрьские демонстрации прошли без него, и мы требовали его освободить. Да. А ему продлевали этот срок под безумными какими-то надуманными причинами, но тогда режим был помягче, и тогда он там все время голодал, его выписывали в больничку, в больничке его можно было навестить. И я к нему приходил, и я все время говорил: «Серега, тебя посадят, Серега, ты там сейчас срок поднимаешь». И, конечно, мы отдавали себе отчет, что мы ходим по краю. И Сергей это воспринимал как, ну, вот такое некое личное испытание, что если он сейчас не продемонстрирует какой-то потенциал мужества и, ну, способность как бы противостоять вот этому запугиванию, этому произволу, то, ну, а кто тогда? То как просто тогда убедить всех остальных людей, что надо вообще взять свою судьбу, там, коллективную, всего народа, в собственные руки? Выходить там на площади, не сидеть дома, перестать бурчать на кухнях, а что-то делать? Вот как это убедить? И Сергей на это, конечно, шел сознательно. Потом, помните, в декабре или в январе, феврале Путин выступал какой-то очередной сеанс рекламы, и он сказал, что, вы знаете, вот эти болотные, они сейчас там найдут какую-то жертву, сакральную жертву принесут, кого-то убьют, и потом из него будут культ.
Вот он там еще белые ленточки сравнил довольно нецензурным образом.
Да, это вот в декабрьском этом общении с народом.
Да, предновогоднем.
Там, да. Фигня. Вот, и мы это восприняли как просто конкретно нам адресованную угрозу. То есть мы перебрали всех там публичных лидеров и сочли, что это наиболее вероятно, что это относится к нам, и что как бы сакральной жертвой Владимир Владимирович назначит сейчас Сергея. Во всяком случае, я помню, что я очень этого опасался. И примерно в те же сроки, той же зимой, вот появилась постоянная наружка, или она там несколько раз появлялась, исчезала. И каждый раз вот в этой очень нервной обстановке я это воспринимал как, ну, как бы сигнал того, что сейчас начнется какая-то расправа. И на Болотной, вот когда началась вот эта сидячая забастовка, когда люди сели перед цепью ОМОНа, да, помните?
Конечно.
Я прорвался там через толпу людей, приобнял Сергея и говорю: не поднимай себе срок. Он говорит: все нормально. Вы знаете, это немножко такое как бы личное воспоминание, они, наверное, не очень связаны с общей последовательностью событий, но для меня это, конечно, часть как бы личной истории.
Да, вы, если
поэтому
помните,
боялись все время, но для Сергея это была сознательная жертва.
Если вы помните, сознательный вызов. Да, Алексей, тогда было такое телевидение, СОТВ, сетевое общественное телевидение. Я вел еженедельную итоговую передачу, и Сергей у меня всегда был в прямом эфире, и тогда как раз у нас вот на этой 5-й улице, в общем, рядом с Шаболовкой собирались, помните, такой комитет протестных действий, гражданские, вот этот контроль,
да.
Были вот эти, и вы там часто бывали. Вот я тоже запомнил. И мы всегда Сергея предупреждали, да, чтобы он
был. А Сергея всегда спрашивали: Сереж, ну как вы там на «Эхо Москвы», я не знаю, все журналисты, любимый вопрос был: Сергей, ну тебе что, доставляет удовольствие вот это сидеть, голодать, вот это мучиться? И он объяснял, что, ну, конечно, никому это не доставляет удовольствия, что это, в конце концов, очень скучно, что ты теряешь годы жизни, что он уже к тому времени, около 2 лет в общей сложности, отсидел вот этими административными арестами. Но что в условиях российского публичного пространства, когда говорить вообще не дают, это единственный способ продемонстрировать, что существует, ну, какая-то другая система координат. Что существует политика не как бесконечный распил и раздел профитов, а существует политика как защита собственных убеждений, понимаете? А как это еще можно было показать? Вот как можно было показать, что это всерьез? Что это ставка как бы ценой в свободу, там, в жизнь, я не знаю. И мне кажется, что вот этот месседж Сергея, он был в значительной степени он был услышан. До сих пор вот все там десятки и сотни людей, которые Сергея поддерживают, в том числе не только левых. Вот там Сергей Шаров-Делане, он очевидный человек абсолютно других взглядов. Ну и, наверное, у нас с вами тоже много разногласий. Но вот, вот сама эта как бы солидарность, она, ну, не без участия Сергея создана. И вот этот человеческий месседж, он, мне кажется, нашел свою аудиторию. И, может быть, найдет еще в будущем.
Спасибо.
Не только Сергей даже, все болотные.
Спасибо, Алексей. Ну, сегодня говорим про Сергея конкретно. Стелла, как вам кажется, вот именно Сергея больше всего боялся Кремль, как вот такого народного потенциального вождя, трибуны, и его хотел вот именно засадить, как вам показалось?
Ну, на самом деле, сложно сказать. Я не думаю, что только Удальцов, потому что, если мы посмотрим, ну, на тех, кого называли лидерами протеста тогда в 11-12 годах.
Говорим, точнее, революцией мы ее,
да,
называем.
Да, с ними со всеми, как бы, случились нехорошие вещи, да, то есть вот Удальцов оказался в тюрьме. Ну, с Навальным тоже вот эти вот дела. Ну, тоже, то есть, да, он вот тоже странная ситуация, да, когда вроде бы сначала получил реальный срок, потом связано было
потом
с тем, что вышли
люди на Манежную площадь, да.
Не знаю, насколько это взаимосвязанные вещи.
Я думаю, что это прямо взаимосвязано.
Да, и то есть, вот, ну, с Борисом Ефимовичем, да, совсем уж тут, да, что говорить. То есть это, скажем, мне кажется, что это был удар сразу со всех сторон. То есть Навальный как, ну, лидер, скажем так, ну, не знаю, насколько корректно назвать его лидером правых, ну, с каком, вот как-то так. Да, Сергей Удальцов, то есть это был левый фронт, ну, и Борис Ефимович, наверное, как, ну, либеральное крыло какое-то, да, потому что на Болотной было много разных движений. То есть нельзя сказать, что там были только левые.
Еще и националистами тоже сейчас, да, так довольно активно разбираются.
Конечно, даже посадили в ту новогоднюю ночь Даниила Константинова.
Да, вот, и Даниил Константинов вот сидел
3 года.
3 года. Так и не получил. Ну, вот по абсолютно сфальсифицированному обвинению. И сейчас,
алиби у него было чистое.
Да, потом начнут Белов-Поткин. При всех наших безумных разногласиях, взглядах.
Понятно, что это политически.
Но абсолютно понятно, что это тоже политически мотивированное дело. Значит, то же самое. Это по всем фронтам. Это идет, ну, чтобы никакая трава не росла. Вот ни красненькая травка, ни зелененькая травка, ни синенькая травка, никакая. Потому что у нас асфальт.
Анастасия, скажите, вот по каким признакам вы ощущали обычно вот это наружное наблюдение, то, о чем Алексей рассказывает? Преследование, прослушку и вообще...
Его не нужно было ощущать, они не особо прятались. И, в общем-то, наружное наблюдение велось за нами задолго до 2011 года. Не то, что круглый год, там круглые сутки, но обычно в преддверии каких-то важных мероприятий политических. Если, помню, как-то раз вот за ним ходили по пятам летом, когда левые активисты собирались ехать в лагерь, по-моему, где-то на юге. Но Удальцов никогда в этот лагерь не ездил. Ездили рядовые активисты, они там проводили политическую учебу, занимались спортом, ну, в общем, как-то общались, знакомились, может, там между собой, потому что из разных регионов люди собирались. Вот. И он даже не собирался туда, то есть он не покупал билеты, не разговаривал бы по телефону с кем-то, что он туда собирается. Но, тем не менее, вот за ним хвост ходил несколько дней.
Да, спасибо, Анастасия. Алексей хотел спросить, вот как, по-вашему, у вас расстояние такого географического ощущается, что в России как-то сейчас все-таки Ну, ослабла вот эта уличная активность. Раньше были и стратегии 31, и вот эти вот «Окупай, Абай». А сейчас вот был единственный марш, и то он был по трагическому поводу. Годовщина была гибели Бориса Ефимовича.
Ну, безусловно, ослабло. Тут дело не в ощущении, это очевидно. Но есть, мне кажется, два фактора. Один фактор заключается в том, что отчасти власти удалось, отчасти это произошло по объективным причинам, распалась вот эта общественная коалиция, широкая коалиция, которая, в рамках которой могли сотрудничать левые либералы там, и националисты даже, и в рамках которой можно было сформулировать некий общий коллективный интерес разных слоев российского общества. И там московская интеллигенция...
Координационный совет оппозиции, да, Алексей?
Нет, я имею в виду даже шире. Вот эту оппозиционную коалицию, которая прошла много этапов. Там «Другую Россию», вот то, что мы собирались на СОТВ, это называлось там «Инициативная группа», там «Координационный комитет оппозиции». Но вот это... более или менее формализованную, а подчас неформальную оппозиционную коалицию, которая протестовала против нарастающего авторитаризма и его неолиберального курса по факту. Наверное, у либералов другая интерпретация, но тем не менее. Вот эта оппозиция, она оказалась расколота и по итогам болотного процесса в значительной степени, и, конечно, по итогам Украины, украинского и катастрофы. А второй, может быть, еще более существенный фактор заключается в том, что, вы знаете, вот это болотное движение, оно, конечно, проиграло режиму, но оно заставило режим полностью изменить свою внутриполитическую стратегию. Вот от режима как бы пассивной лояльности, мобилизации вот этой пассивной лояльности, режим перешел к просто мобилизации. Мобилизации под консервативными там лозунгами, все эти там антигейские законы, Pussy Riot, там националистическая истерия и так далее. Но вот эта ситуация, она создает полностью новую картину. Ведь режим вот этой своей патриотической мобилизации разбудил к политической жизни, к политической рефлексии миллионы людей за пределами Болотной площади, за пределами МКАДа, за пределами московской интеллигенции, там, среднего класса. И да, сейчас он пользуется в какой-то степени поддержкой этих разбуженных людей, но эта поддержка носит очень условный характер. И уже сейчас мы видим, как это условное путинское большинство распадается. Пока оно было пассивным и лояльным, и спящим, оно никуда не могло распасться. Я вот на Западе люблю рассказывать о том, что до 2012 года в России в каждом поезде, в каждом вагоне была маленькая кучка людей, которые обсуждали политику и там Путина. И среди этих обсуждающих никогда не было там запутинцев. Было там два коммуниста, два националиста, один либерал, но ни одного запутинца. А кто был запутин? А запутина были те, кто спал в этом вагоне. Вот режим разбудил этих спящих. Пока они стоят как бы в тамбуре и рефлекторно поддерживают режим, но уже сейчас очевидно между ними разногласия. Среди них есть ястребы там какие-то империалистические, среди них есть какие-то левые там, какие-то, ну, условно, симпатизирующие Глазьеву там, я не знаю. Среди них есть самые разные люди, наверное, либералы тоже какие-то есть. Но вот как этот режим будет дальше жить с разбуженным и отмобилизованным населением, чью энергию обостряет и чьи противоречия внутри которого обостряет кризис, это очень большой вопрос. Я думаю, что режим, как бы реагируя на вызов вот этого болотного движения и потом на там, Украину, он сам создал себе очень большие риски.
Ну, я, честно говоря, думаю, что Алексей издалека, ему кажется, многие кажутся гораздо более приятными, чем мне кажется отсюда. Мне кажется, что режиму удалось, наоборот, жестко усыпить 86% населения.
В этом вагоне. Пустить туда газ усыпляющий.
Да. Что эти 86% поддержки, это просто 80% людей, которые отказались от собственной ответственности за будущее, переложив ее, отдав ее всю на откуп власти, и готовы поддержать все, что власть не скажет. Скажет власть завтра совершенно другое, она будет поддерживать то же самое. Потому что это просто отказ от гражданской позиции вообще. И это проблема, которая в любом случае останется наследство будущему, потому что с ней что-то надо будет делать. Невозможно строить будущее, если подавляющее большинство людей не готовы стать взрослыми, такими хотят остаться Питер Пенами вот из
стало, как вы считаете, вот болотное дело, оно пробудило общество или, наоборот, его напугало?
Я думаю, что все-таки напугало, потому что даже посмотреть по количеству проводимых акций, допустим, в год, и по числу людей, которых посещают, я думаю, что напугало, потому что, ну, когда человек видит, что просто за обычное участие в мирной акции можно получить реальный срок. Наверное, человек задумается, да. Плюс ведь пошло ужесточение законодательства, да, и административное.
Конечно, у нас здесь были Эльдар уже... Дадин, вот и вот, его супруга раз, Оксана. Да.
Настя,
да, да, была.
То есть тут уже за одиночный пикет вообще человек получил реальный срок.
Да, получил практически за свое мнение, да, ведь, Сергей?
Да, да. Да, я вот очень надеюсь все-таки, что у нас вот это будет послезавтра апелляция Эльдара Дадина в Московском городском суде.
Послезавтра, да?
Послезавтра, 31 числа, в 10 часов апелляция в Мосгорсуде. Все-таки я надеюсь, что власть немножечко сдаст хотя бы назад, потому что это полное безумие. Эта статья просто полное безумие.
Давайте дадим слово Анастасии. Анастасия, как вы считаете, вот болотное дело, оно напугало российское общество, или оно все-таки его способно пробудить, в частности, вот судьба Сергея, как вы считаете?
Знаете, мне на самом деле довольно сложно об этом судить. Я вижу единственное, вот что мы пока получили, это жесткое завинчивание гаек. Об этом говорит и болотное дело, и то, что оно до сих пор не закрыто, и процесс над Дадиным, да, и вот эти новые статьи, сроки за выход на протест. Но при этом, что делает режим, это он ведет страну к социальному краху. То есть Россия настолько стремительно превращается в страну, где социальный протест, вот если не сегодня, то завтра будет крайне востребован. И вот это вот затишье сегодняшнее, когда люди сидят дома, может, они чем-то недовольны, но они никуда не выходят. Это в любой день это может прорвать на самом деле. Прорваться, и люди потребуют этой социальной справедливости. Это, собственно, в общем-то, наша левая тема, социальная справедливость. И это именно та причина, по которой Удальцов сегодня не вышел. Потому что настолько видных и харизматичных людей, которые способны именно по социальной тематике выступить и повести людей за собой, на самом деле на левом фланге их не так уж много. Вот. Поэтому сложно мне судить, напугал или насмешил. Мне кажется, просто власть не отдает себе отчет, не отдает отчет своим действиям. Вот последний пример, за последние дни я прочитала две новости, абсолютно друг другу противоречащие. То есть в одной новости говорилось, что обнищание россиян достигло уровня 90-х годов. А во второй новости рассказывалось о свадьбе сына, насколько я помню, какого-то там миллиардера, корона невесты которого стоила 5 миллиардов, и плюс они еще пригласили Дженнифер Лопес, она тоже им обошлась 5 миллиардов. То есть люди это тоже все читают и видят. И я не думаю, что очень долго они будут терпеть такое отношение скотское к себе со стороны властей, когда их просто грабят и на грани нищеты опускают.
Дайте Алексею дадим слово. Алексей, как по-вашему, близок ли социальный крах этого режима? Я еще другой пример приведу. У нас были здесь девушки вот из комитета по борьбе с коррупцией. Они такой вот в цифру привели. Вот московское правительство дотирует ребенка, школьника, на его питание 7 рублей в день. А депутаты Мосгордумы, знаете, на сколько в день рублей? 3000. Вот вам 7 рублей и 3 тысячи.
Можно только позавидовать депутатам Мосгордумы и пожалеть, чтобы все как бы туда не избрались.
Рублей в месяц.
Что там только 35 мест, а не там 35 миллионов.
На еду 2 тысячи рублей в месяц.
В месяц.
Угу. Алексей, близок ли к крах действующего правящего режима?
Ну, вы знаете, я вот против того, чтобы разыгрывать из себя Вангу и назначать какие-то даты, как там, не знаю, адвентисты седьмого дня или свидетели Иеговы назначают дату конца света. Но структурно, конечно, с точки зрения как бы стадии общественного развития, мы, конечно, к нему приблизились. Вот мы сейчас там дискутировали, испугала ли болотная и реакция властей на болотную народ или наоборот воодушевил. Конечно, испугала. Конечно, испугала. И более того, не только испугала. Властям удалось это самое большинство мобилизовать. То есть появились не просто там муниципальные служащие и дворники, которых насильно сгоняют на какие-то митинги «Единой России», а люди, которые, ну, в помутнении рассудка идут туда добровольно и несут там какие-то знамена добровольно. Это правда, к сожалению. И какая-то часть людей испытывает иллюзии, что вот Кремль стал там, не знаю, защитником там антифашистских ценностей и борцом с американским империализмом. Но эти люди разбуженные, и те люди, которые запуганные, которые, может быть, сочувствуют протестной деятельности, там, оппозиции, но они боятся пока выходить, вот они все оказались актуализированными. Они сидят за одну ступеньку до сцены. Вот Стасия очень правильно сейчас это описывала. Кого-то к этому подталкивает, ну, просто катастрофическое ухудшение жизни и вопиющая социальная несправедливость. Кого-то к этому подталкивает... Ну, вот это хамское подавление любого свободомыслия. У людей разные мотивы. Но мы с вами видим, как в обществе начинают складываться самые разные социальные коалиции. И не надо себя обманывать. Даже те там политики, которые сегодня имя Путина используют как пароль, там, как это делает там Сергей Глазев, или как это долгое время делал какой-нибудь там Стрелков. Понимаете? Для них Путин не более, чем пароль. А вот на них уже начинают... ориентироваться не просто десятки, как это было там в 2007 или 2009 году, а десятки тысяч людей. А за ними следят, может быть, миллионы людей. В борьбе с Болотной, как первым всплеском, Кремль разбудил все-таки миллионы. Да, какая-то часть, большая часть этих миллионов мобилизована пока в прокремлевском русле. Значительная часть этих миллионов запугана. Но долго на штыке нельзя сидеть, понимаете? Страхом нельзя управлять. По крайней мере, нельзя управлять долго. Поэтому, конечно, вот этот режим, который Владимир Путин, этот бонапартистский режим, который был построен на вот этом маневрировании между интересами разных социальных групп, на вот этом бесконечном безответственном популизме и на постоянном гипнотизировании народа, на вот этой пассивной лояльности, он, можно считать, уже рухнул. Сейчас режим танцует на, так сказать, почве, которая уже пришла в движение, уже землетрясение, уже. И здесь дело не только во внешних факторах, там, в конфликте с Америкой или, я не знаю, там, с Европой, в санкциях, а дело в том, что само российское общество выведено из равновесия. Угу. И, конечно, если бы был субъект, который бы аккумулировал этот протест, если бы возникла вменяемая социальная или там политическая коалиция, которая бы с народом разговаривала не на языке, там, не знаю, что нужно оккупационная администрация, как это говорилось, к сожалению, в Вильнюсском форуме, а на каком-то другом языке, который бы осознавал свою ответственность за судьбу страны, то это стало бы угрозой просто громадного масштаба для Кремля. Я согласен со Стасией, что это причина того, что Удальцова не отпустили.
Сергей. Вот беда заключается в том, что Алексей не был на Вильнюсском форуме, я там был.
Да.
Там никто этого не говорил.
А, то есть это там уже НТВ придумало, да?
Нет, там никто этого не говорил. Там говорилось о том, что в случае, если эта власть доведет страну до катастрофы и окажется зоной, в которой нет власти, что вот тогда, неужели же нам придется в серые зоны вводить капуционный режим как такое недопустимое гипотезу? И не более того.
Стелла, вот как по-журналистски вас спрашивал, власть, очевидно, заставить нас забыть о судьбе Сергея, и это ей не удалось. Как по-вашему, пробуждается ли интерес сейчас вновь вот к его борьбе? И что, как Алексей сказал, может быть, в новом издании будет новая оппозиционная коалиция?
Мне сложно сказать. Я не думаю, что значительное число каких-то людей, которые совершенно этим не интересовались, да, и не хотели ничего об этом знать, сейчас вдруг проникнутся каким-то интересом. Мне кажется, что это просто люди, которые, ну, может быть, изначально следили за процессом, да, или люди, которые как-то интересуются происходящим в стране, интересуются, может быть, какими-то там определенными акциями, протестным движением. Им это было интересно, мне кажется, что это те же самые люди. То есть я не думаю, что кто-то, кто совершенно этим не интересовался. Ну, может быть, есть, но это незначительная группа людей.
Но мне кажется, ощущается, да, Сергей, что хотели заставить забыть бы о Сергее?
Да, я думаю, что они своего во многом добились. Конечно, во многом добились. Конечно, уже Сергею Удальцову, выйдя через там сколько-то времени, дай бог, чтобы скорее, я буду только при всех наших, я говорю, разногласиях, я только за то, чтобы он вышел как можно скорее. Mm-hmm. Вот. Ему придется возвращаться, если он захочет, если он продолжит свою борьбу, возвращаться в этот мир политики и начинать, ну, почти с нуля. Ну, почти опять с нуля. Потому что и тех организаций, которые он представлял, реально уже не существует. Они, ну, реально сейчас не существует Левого фронта и всего, что было с ним связано. И сам он выпал из поля, ну, вот, узнаваемости и поля активных действий. Это будет тяжелое возвращение. Ну, значит, так что это все власть во многом добилась, конечно.
Анастасия, когда вы будете говорить с Сергеем, вот, чтобы ему передать о том, что его так помнят, и здесь его единомышленники всегда...
Я завтра утром ему обязательно передам и расскажу про эту передачу. Однако я хочу отметить, что вот утверждение, что Левый фронт не существует и не функционирует, оно не соответствует действительности. Его действительно не видно в информационном поле, но сейчас с этим довольно тяжело, вы сами видите. И достаточно медийные люди, они все либо в тюрьме, либо в эмиграции. Но рядовой состав активно работает и на местах, и в Москве, сотрудничает с разными социальными организациями и ведет свою деятельность, и все просто ждут своего лидера.
Да, Анастасия, может быть, нужна какая-то помощь, вы скажите, потому что мы знаем, что всегда политзаключенный находится в тяжелой ситуации с разных точек зрения.
Да, спасибо. Мне действительно помогают, в первую очередь материально, вот мне помогают товарищи и люди, которых я не знаю, вот которые знакомы со мной по социальным сетям. Комитетство Мая помогает финансово. Но на самом деле вот на сегодняшний день очень важна поддержка информационная.
Ну, разумеется, Анастасия. Дадим слово.
Я вам очень признательна за сегодняшнюю передачу. Вот, надеюсь, что будем общаться почаще.
Да, да, бывают всякие чудеса. Мы тоже вот 3 года били, собственно, в одну точку по делу Даниила Константинова, и в какой-то момент его прямо перед нашим эфиром выпустили на свободу. Вот такое бывает на свете.
Да, я вот с ним с удовольствием повидался живьем в Вильнюсе, да.
Да, Алексей, так что, видите, не совсем нужен оккупационный режим. Как вы считаете, когда сможет, вот, ну, так сказать, если быть оптимистами, сможет стряхнуть себя вот этот вот, как вы сказали, те, кто едут в этом поезде в одном, когда они смогут спокойно говорить на интересующие их темы?
Ой, вы знаете, я не хочу быть как бы пророком уныния, но не исключено, что для этого поезд должен сойти с рельс. Я хочу сказать, что, к сожалению, в российской истории очень часто так бывало, как правило так бывало, что для глубоких перемен нужны глубокие потрясения. И это вот там выбор как бы революционной стратегии, революционной тактики, это не от того, что революционеры очень любят как бы движуху. Это от того, что ну, другие пути объективно невозможны. И, конечно, главный революционер там, Российской империи был Николай II, главный революционер сегодняшней России – это там, Владимир Путин, или коллективный Владимир Путин, или тот правящий класс, от имени которого выступает Владимир Путин. Поэтому я не буду называть, конечно, никакие сроки, но мы уже видим, это даже не надо быть пророком, то есть уже сейчас российский народ переживает глубокие и тяжелые потрясения и мучительно расплачивается вот за эту эпоху как бы путинского просперити, да, вот за эту эпоху как бы набирания долгов. Вот уже сейчас ухудшается уровень жизни, стремительно падает уровень жизни, и драматически. И миллионы людей как бы сталкиваются с этой беспощадной реальностью.
Спасибо, Алексей. Давайте повторим вслед за нашими гостями «Свободу» Сергею Удальцову и другим узникам Болотной. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».